Убедиться в правильности расшифровки загадки Таиты можно было только одним способом — проделать все ходы. Они двинулись по коридорам лабиринта, следуя его указаниям и делая пометки на стенах белой глиной. На зимней стороне стелы было указано 18 ходов. Двигаясь согласно расшифровке Роин, им удалось сделать только 12. Потом они оказались в тупике, уперлись в стену и не смогли сделать следующий ход. Проклятие! Николас пнул стену, а когда и это не помогло, запустил в нее комком глины. Жаль, что я не могу дотянуться до старого черта, тогда бы он понял, что кастрация наименьшая из его проблем.
«Не извини», — Роин откинула волосы со лба. «Я думала, что верно все поняла. Наверное, дело во второй колонке. Придется прочитать наоборот».
«Что, придется начинать сначала?» — простонал Николас.
«С самого начала», — согласилась она.
«Но как мы поймем, что на сей раз правы?» — спросил он.
«Если, следуя его указаниям, мы окажемся в одной из выигрышных комбинаций. В эквиваленте мата для Бао, ровно на 18-м ходу. После этого не будет логичного хода, и тогда можем считать, что правильно угадали.
И что мы обнаружим на этом месте?»
«Я скажу, когда мы туда доберемся», — мило улыбнулась она. «Крепистники — это все еще цветочки».
Роин поменяла местами значения второго и третьего столбцов в записи Таиты, приняв первый из них за номер строки, а другой за номер столбца. На сей раз они сделали только 5 ходов и уперлись в стену. «Может быть, наше предположение, что третий символ означает смену уровня, неверно?» — задал вопрос Николас. «Давай начнем снова, приняв его за второй столбец».
«Ники, ты понимаешь, сколько существует комбинаций в уравнении с тремя неизвестными?» Начала понемногу сдаваться Роин. «Таита превосходно играл в Бао. У нас есть только общее представление о его правилах. Это все равно, как если бы гроссмейстер пытался объяснить новичку сложности индийской защиты.
Причем по-русски», — дополнил ее Николас.
«Такими темпами мы никогда не доберемся до финала. Должен быть какой-то другой подход. Давай вернемся к строчкам, которые Таита вставил между ходами». «Хорошо, я буду читать, а ты слушай». Она склонилась к записям. «Проблема в том, что самые маленькие оттенки смысла могут изменить все. Таита обожает каламбуры, а для создания каламбура порой достаточно одного слова. Единственное неверное истолкование, и все».
«Все равно попробуй», — поддержал ее Николас. «Вспомни, даже Таите не приходилось играть в Бао в трех измерениях. Если он оставил нам подсказку, она в самом начале стелы. Сосредоточимся на первой паре ходов и разделяющих их фразах».
«Попробуем», — согласилась Роин.
«Первый ход. Это пчела, за которой следуют цифры 5 и 7. Николас улыбнулся. «Ладно, я услышал это столько раз, что мне уже не забыть. Что дальше?»
«Первая цитата». Роин провела пальцем по строчке иероглифов. «То, что имеет имя, можно познать. Лишенное имени лишь ощутить. Я плыву, и прилив идет за мной следом, а ветер дует в лицо. О, возлюбленная, на моих губах твоя сладость».
«Это все?» — спросил Харпер.
«Да, потом следующий ход. Скорпион, цифры 2, 3 и систр».
«Постой, постой. Действуем по порядку. Что нам говорят слова «плыть» и «возлюбленная»?»
Они гадали, читая и перечитывая текст стелы, пока глаза не начали гореть и чувство времени не пропало. Их привел в себя голос сапера, доносящийся с лестницы. Николас поднялся из-за стола и потянулся, а потом посмотрел на часы. 8.
Только не знаю, утра или вечера».
Потом он перевел взгляд на показавшегося на лестнице сапера и заметил, что лысая голова его друга блестит от влаги, а рубашка совсем намокла.
«Что случилось?» — спросил Николас. «Ты свалился в озеро?»
Сапер вытер лицо тыльной стороной ладони.
«Вам никто не сказал, да? Снаружи дождь, льет, как из ведра».
Оба в ужасе уставились на него.
«Так рано?» — прошептал Роин. «Ведь у нас оставалось еще несколько недель». «Видимо, кто-то забыл сказать об этом делателю погоды», — пожал плечами инженер.
«И это надолго?» — спросил Николас. «В каком состоянии река? Уровень воды поднимается?»
«Именно за этим я к вам и пришел. Я отправляюсь к плотине и беру с собой буйволов. Хочу присматривать за ней. Как только станет опасно, я пошлю к вам гонца. И тогда не спорьте, быстро выметайтесь отсюда. Это будет значить, что плотину может прорвать в любую минуту».
«Только не уводи Хансита», — велел баронет. «Он нужен мне здесь».
Когда сапер ушел, забрав с собой большинство рабочих из туннеля, Роин и Николас серьезно посмотрели друг на друга.
«Время на исходе, а Таита загнал нас в очередной тупик», — проговорил англичанин. «Но я должен предупредить тебя об одном. Когда река начнет подниматься...»
Она не дала ему закончить.
«Река!» — закричал Роин.
«Не море! Я неверно перевела. Я решила, что это прилив, а надо было сказать течение. Египтяне не делали между этими понятиями различий».
Друзья бросились к столу и записным книжкам. «Течение у меня за спиной, а ветер в лицо», — по-новому перевел цитату Николас.
«На Ниле», — воскликнул Роин, — «основной ветер всегда с севера, а течение с юга. Таита стоял лицом на север, значит, это северный замок».
«Но мы решили, что символ севера — бабуин», — напомнил Николас.
«Нет, я ошиблась». Лицо Роин вдохновенно светилось. «О, возлюбленная, на моих губах твоя сладость! Мед! Пчела! Я перепутала север и юг!»
«А как насчет востока и запада? Что у нас там?»
Харпер с энтузиазмом вернулся к текстам.
«Мои грехи алые, как сердолик, они связали меня бронзовыми цепями, они колют мое сердце, словно огонь, и я возвожу очи к вечерней звезде».
«Не понимаю».
«Колют — неверный перевод», — с готовностью объяснил Николас.
«Правильно, жалят.
Скорпион смотрит на вечернюю звезду. Вечерняя звезда всегда на западе. Скорпион — это западный замок, а не восточный».
«Мы смотрели на доску с точностью, да наоборот», — возбужденно подпрыгнул Роин. «Попробуем по-другому».
«Мы еще не решили с уровнями», — возразил Николас.
«Действительно ли Систр — верхний уровень, или это три меча?»
«Постой, когда мы сделали такой прорыв, осталась только одна переменная.
Мы или правы, или нет. Сначала примем Систр за верхний уровень, а если не поможем, попробуем наоборот».
Теперь все оказалось куда проще.
Запутанный лабиринт казался им куда более знакомым, на всех развилках были большие пометки Николаса, так что друзья быстро продвигались по сложным поворотам, исполняясь радостного возбуждения, делая ход за ходом и не теряя возможности двигаться вперед.
18-й ход. Голос Роин дрогнул. «Скрести пальцы. Если он приведет нас на одну из открытых позиций, угрожающих замку противника, тогда это выигрышный ход».
Она глубоко вздохнула и прочитала вслух.
«Птица.
Номера 3 и 5, и нижний уровень — 3 меча».
Они сделали последний шаг и прошли через 5 поворотов на самый нижний уровень лабиринта, определив это по отметкам на каменных стенах.
«Вот он», — сказал Николс. Они, остановившись, огляделись по сторонам.
«В этом месте нет ничего особенного», — в голосе Роин прозвучало разочарование. «Мы проходили его уже 50 раз, и этот поворот такой же, как и все остальные».
Таита, конечно, так и задумывал. Черт возьми, не стал бы он оставлять нам указателя с надписью «Место помечено крестом», верно?
«И что теперь делать?»
Роин посмотрела на Харпера в полной растерянности.
«Читай последнюю цитату со Стеллы».
Роин взяла блокнот в руки.
«Из черной святой земли Египта урожай обилен. Я посеял семя и пожал урожай винограда и кукурузы. Со временем я выпью вина и отведаю хлеба. Я следую циклу времен года и ухаживаю за землей».
Роин подняла голову.
«Циклу времен года?
Он имеет в виду четыре стороны Стеллы?
Земля?»
— спросила она и посмотрела на плиты под ногами.
«Он обещает награду из земли. Может быть, у нас под ногами?»
Николас потопал ногой, но звук был глухой.
«Можно узнать это только одним способом». Он закричал на весь лабиринт. «Хансит, иди сюда!»
Сидя под дождем на высоком сидении желтого трактора, сапер весело чистил буйволов, на чем свет стоит, уверенный, что они не понимают ни единого слова. Порывы ветра с высоких гор то и дело швыряли в них дождевую воду. Это был еще не тот сплошной, промачивающий насквозь ливень, что приходил с сезоном дождей. Однако река медленно поднималась из-за всколыхнувшейся со дна глины и ила, приобретя грязный серо-голубой оттенок. Сапер знал, что по-хорошему подъем воды еще не начался. Гром, зловеще рычавший у горных пиков, подобно стае охотящихся львов, был только прелюдией к яростной атаке с небес, которой следовало в скорости ожидать. Хотя река уже плескалась у верхнего яруса габионов плотины и бурлила в обводном канале, проложенном в соседней долине, Уэб все еще мог удержать ее. Буйволы нагружали новые корзины, используя остатки стальной сетки из запасов в каменоломне. Когда очередную корзину наполняли и надежно заматывали проволокой, сапер подхватывал ее трактором-погрузчиком и отвозил вниз, на берег Дандеры.
Он укрепил все слабые места плотины, после чего начал надстраивать еще один ярус. Инженер отлично знал о разрушительной силе реки, которая даст себя знать, как только вода начнет переливаться через край плотины. Если это случится, ничто не сможет удержать напора воды. Река может снести с места набитый камнями габион, как сухую ветку баобаба, и достаточно будет одной единственной бреши в стене, чтобы вся конструкция рухнула. У сапера не было ни малейших иллюзий насчет того, как мало времени понадобится реке на погибельную работу. Он знал, что не будет дожидаться появления первой бреши, не предупредив заранее Николаса и Роин в каньоне внизу по течению. Река могла с легкостью расправиться с любым посыльным, а когда стена начнет поддаваться, будет уже поздно. Это было ясно как божий день. Сапер прищурился, когда новый порыв ветра бросил ему дождевую воду прямо в лицо. Инстинкт подсказывал немедленно убираться из ущелья. Край плотины, оставшийся над водой, теперь составлял каких-нибудь 12 дюймов. Однако он понимал, что Николас страшно разозлится, если его заставят преждевременно прекратить работу и таким образом сведут на нет все их труды. Сапер отлично знал, сколько раз Харпер рисковал и в какие расходы вошел, чтобы достичь нынешней стадии исследований. Еще до вылета из Англии тот намекнул саперу о крайне стесненных обстоятельствах, в которых он оказался. Хотя Уэбб и не понимал всей неразберихи, связанной с компанией Ллойд. По шуму, поднятому британской прессой, сложно было не догадаться. Если их рискованное предприятие провалится, следующей остановкой для Николаса станет отдел по делам о финансовой несостоятельности. А Николас был его другом. Шквал дождя прекратился, и сквозь валы низких облаков прорвались жаркие и яркие солнечные лучи. Уровень реки, похоже, не стал ниже, но вода хотя бы прекратила подниматься. «Ладно, дадим тебе еще час», — пробормотал сапер, включая двигатель автопогрузчика и направляя машину вниз по берегу, чтобы водрузить на место очередной габион. Николас работал плечом к плечу с командой Хансита, когда они принялись поднимать плиты, которыми был вымощен пол на самом нижнем уровне лабиринта. Каменные блоки так плотно примыкали друг к другу, что даже ломами их было трудно разделить. Чтобы сэкономить время, Харпер принял жестокое решение перейти к разрушительным действиям. Он поставил четверых сильнейших в команде людей разбивать плиты самодельными кувалдами, представлявшими собой глыбы камня на деревянных рукоятках. По частям плиты куда легче отрывались от пола. Николас чувствовал себя виноватым в том, что по его приказу этому месту причиняли вред, но зато работа пошла куда быстрее. Энтузиазм рабочих и присутствие духа мало-помалу угасали. Они слишком долго трудились в гнетущих условиях лабиринта, и каждый из них помнил, что у входа в ущелье постоянно повышается уровень реки. О смертельной угрозе, исходящей от этих вод, никто не забыл. Выражения лиц были мрачными, не слышалось смеха и шуток, но более всего Николаса волновал тот факт, что в начале этой смены Хансит доложил о первых случаях дезертирства. 16 его людей отказались приступить к выполнению обязанностей. Ночью они потихоньку завязали в узлы из одеял все ценное, что удалось подобрать в лагере, и ускользнули в темноту. Николас знал, что нет смысла посылать кого-либо вдогонку, у них была слишком большая фора. Сейчас они должны быть уже на середине подъема. Это была Африка, и Харпер отлично понимал, что раз уж гниение началось, оно распространится очень быстро. Он шутил и подбадривал остальных, никому не показывая своих истинных чувств. Работал рядом, потел вместе с ними над раскопками в попытке удержать людей. Но при этом знал, что если их интерес и ожидания не будут подогреты в скорейшем же времени новой находкой, завтра он может проснуться и обнаружить, что даже монахи и верный Хансит его покинули. Николас начал приподнимать плиты в углу лабиринта, а остальные принялись продвигаться в обоих направлениях по рукавам туннеля. Сердце Харпера болезненно отзывалось всякий раз, когда под новой плитой, разбитой кувалдой, обнаруживался все тот же сплошной пласт местного камня без намека на шов или полость. «Выглядит не слишком обнадеживающе», — прошептал он Роэн, на минуту оторвавшись от работы, чтобы попить воды из фляги. Она тоже выглядела невесело, когда лила воду на его сложенные ковшом руки, чтобы Николас смыл с лица грязь и пот. «Может быть...» «Я неправильно истолковала символы уровней», — предположил Роэн. «Или это шутка в духе Таиты составить комбинацию с двойным решением?» Она помолчала, прежде чем спросить мнение товарища. «Может, ты считаешь, что я должна начать работу над другой комбинацией?» Ее прервал крик Хансита. «Во имя святой девы, Эфенди, скорее сюда!» Они оба кинулись на зов. В спешке Роин уронила флягу, которая упала на пол. Она даже не заметила, что вода выплеснулась ей на ноги, спеша туда, где Хансит замер с кувалдой в руке, занесенной для нового удара. «Что такое?» — начала она, но оборвала речь, едва завидев, что под выломанными Ханситом плитами открылся каменный нижний брус. Брусья лежали от стены к стене через весь пол туннеля, врезанные в камень стен. Щели между ними были не шире лезвия ножа. Они были совсем гладкие, без какой бы то ни было резьбы и знаков. «Что это, Ники?» — воскликнула Роин. «Либо еще один слой кладки, либо перекрытие над отверстием в полу», — немедленно ответил Николас. «Точно мы узнаем только, когда поднимем одну из этих штук». Каменные брусья оказались слишком большими и тяжелыми, чтобы разбить их примитивными кувалдами, хотя Хансит старался как мог. В конце концов, рабочие были вынуждены раздробить камень вокруг одного из брусьев и высвободить его концы. Потребовалось 5 человек, чтобы поднять брус с одной стороны и поставить его. Под ним действительно полость. Роин опустилась на колени, чтобы получше разглядеть освободившееся место. Вход в какую-то шахту. Когда первый блок подняли, стало легче найти точку опоры для того, чтобы взяться за остальные, закрывавшие прямоугольное отверстие. Дождавшись, пока брус будет поднят целиком, Николас посветил фонарем в открывшийся темный проход. Тот простирался от стены до стены коридора и был достаточно большим для того, чтобы даже Харпер мог стоять в полный рост на ступенях. Ступени же вели вниз под углом в 45 градусов. «Еще одна лестница», — возгласил он. «Наверняка то, что нужно. Даже Таити должно было надоесть возиться со всеми этими обманными ходами». Рабочие столпились за их с Роин спинами. Их мрачное настроение немедленно испарилось при виде свежей находки и при мысли о новых серебряных талерах, которые им вскоре достанутся. «Ну что, мы идем вниз?» — спросил Роин. «Я знаю, что нам надо бы быть поосторожнее, проверить, нет ли ловушек. Но наше время истекает, Ники».
«Ты права, как всегда. Пришло время, когда нужно действовать без рассуждений».
«Значит, по боку осторожность». Она подняла голову и рассмеялась. «Давай пойдем вниз вместе». Они спускались рука об руку, неторопливыми шагами, то и дело останавливаясь, высоко подняв фонарь, и тени бежали перед ними. «Тут внизу какое-то помещение», — воскликнула Роин.
«Похоже на хранилище. Что это за штуки громоздятся вдоль стен? Их тут не одна сотня. Это что, гробы? Саркофаги?»
Черные тени казались едва ли не человеческими фигурами, стоявшими плечом к плечу, ряд за рядом, вдоль стен круглого зальца. «Нет, я думаю, по одну сторону корзины с зерном», — ответила она, узнавая странные предметы, «а по другую — винные амфоры. Должно быть своего рода подношение мертвому».
«Если это один из погребальных покоев», — сказал Николас сдавленным от волнения голосом, «тогда мы подобрались к самой гробнице».
«Да», — воскликнула Роин, — «смотри, в дальней стене этого хранилища еще один проход, посвети туда».
Луч выхватил из темноты квадратное отверстие в стене нижней комнаты прямо напротив них. Оно манило двух исследователей, соблазнительно разверзаясь перед ними. Последние несколько ступеней, отделявших их от комнаты с винными кувшинами и корзинами зерна, археологи едва ли не пробежали бегом. Но, достигнув конца лестницы, они тут же замерли и отшатнулись, будто натолкнувшись на невидимую преграду.
«Боже!» Николас схватился за горло, голос его звучал придушенно. Роин упала на колени, тоже задыхаясь и стараясь сделать хоть глоток воздуха. «Ники!» — попыталась крикнуть она, но дыхание почти остановилось. Роин казалось, будто ее грудь охватил стальной обруч, и по мере того, как он все теснее сжимался, из нее выдавливался последний кислород. «Ники, помоги мне!» Она задыхалась, как рыба, выброшенная на берег. Конечности ее ослабли, зрение начало мутиться. Лишенная сил, Роин не смогла устоять на ногах. Николас нагнулся и попытался поднять ее, хотя был почти так же слаб. Он почувствовал, что у него самого подгибаются ноги, отказываясь держать даже его собственный вес.
4 минуты, — в отчаянии подумал англичанин, задыхаясь. «Все время, которое нам осталось, 4 минуты до смерти мозга и полного забвения. Нам нужно вдохнуть воздуха».
Он обхватил молодую женщину сзади, просунув руки ей под мышки и сцепив пальцы под грудью. Снова англичанин попытался ее поднять, но силы были на исходе. Харпер потащил Роин за собой, задом наперед продвигаясь к ступеням, по которым они так легко сбежали вниз. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Роин уже потеряла сознание, безвольно повиснув у баронета на руках. Ноги ее волочились по каменному полу. Николас больно ударился пятками о нижнюю ступень и едва не упал на спину. С большим трудом он удержал равновесие и повлек молодую женщину вверх по лестнице. Ее ноги цеплялись за каждую ступеньку. Он хотел крикнуть, позвать на помощь Хансита, но в легких не осталось воздуха, чтобы издать хоть звук. «Если ты ее бросишь, она умрет», — повторял Николас сам себе, одолев последние 5 ступеней. Легкие его разрывались в поисках глотка драгоценного воздуха и не находили его. Силы покинули Харпера в тот самый миг, когда начал мутиться в глазах. «Пусть я смогу дышать», — взмолился он. «Пожалуйста, Господи, дышать!» Чудесным образом, будто в ответ на молитву, он почувствовал, как восхитительный кислород хлынул в его хрипящее горло и наполнил легкие. У Николаса появились новые силы, и он перехватил Роин поудобнее, поднимая ее на руки. Англичанин скарабкался по оставшимся ступеням, держа женщину в объятиях, и рухнул на плиты на выходе из туннеля у ног Хансита. «Что такое, эфенди? Что случилось с вами и с госпожой?» У Николаса еще не хватало дыхания, чтобы ответить. Он положил Роин на спину, в позицию, удобную для искусственного дыхания, рот в рот, и похлопал ее по щекам. «Ну же», — умолял он бездыханную Роин, — «скажи что-нибудь, откликнись!» Ответа не было. Харпер склонился над ней, накрыв полуоткрытые губы своим ртом, и вдыхал воздух ей в горло до тех пор, пока не заметил краем глаза, что грудь Роин начала вздыматься и опускаться. Николас откинулся назад на счет 3. «Пожалуйста, милая, пожалуйста, дыши!» Но в ее желтом, как у покойницы, лице не было ни кровинки. Николас снова нагнулся, прижался ртом к ее рту, наполняя легкие своим собственным дыханием, и почувствовал, что женщина шевельнулась. «Так, так, милая», — бормотал он, — «дыши! Ради меня, дыши!» На следующем вдохе Роин оттолкнула его и резко села, оглядывая окружающие ее встревоженные лица. Среди черных физиономий рабочих выделялось бледное лицо Николаса. «Ники? Что случилось?» «Сам точно не знаю, но что бы это ни было, оно нас обоих едва не прикончило. Как ты себя чувствуешь?» «Показалось, будто меня схватила за горло невидимая рука и начала душить. Я не могла дышать, а потом отключилась. Должно быть, нижние уровни коридора наполняет какой-то газ. Ты была без сознания 2 минуты, — сообщил Харпер успокоительно. Для того, чтобы мозг умер от кислородного голодания, нужно 4 минуты. «Голова ужасно болит», — Роин прижала ладони к вискам. «Я слышала, как ты просил меня вернуться. Ты называл меня милая?» Она опустила глаза. Просто с языка сорвалось. Николас помог ей встать на ноги. Поднимая Роин, он чувствовал тепло и мягкость ее груди. «Еще раз спасибо, Ники. Я так сильно у тебя в долгу, что никогда не сумею расплатиться».
«Уверен, потом мы что-нибудь придумаем насчет платы».
Неожиданно Роин осознала, что на нее смотрит множество глаз, и отшатнулась от своего товарища. «Что это был за газ? Как он туда попал? Или ты думаешь, что это очередной трюк Таиты?»
«Один из газов, выделяющихся при гниении», — высказал свое мнение Николас.
«Так как он собрался в нижнем уровне туннеля, то должен быть тяжелее воздуха. Я бы сказал, углекислый газ, хотя, может быть, что-то вроде метана. Метан ведь тяжелее воздуха, так?»
«Таита нарочно это устроил?»
К щекам Роин возвращалась прежняя краска, она быстро оправлялась.
«Не знаю, конечно, но эти корзины и кувшины весьма подозрительны. Я смогу ответить на твой вопрос, когда мы изучим их содержимое».
Он нежно прикоснулся к ее щеке.
«Как ты себя чувствуешь?
Как твоя голова?»
«Лучше.
Что теперь будем делать?»
«Избавимся от газа и как можно скорее».
Николас использовал свечку из своего набора первой помощи, чтобы установить уровень газа в шахте. С горящей свечой в правой руке он шаг за шагом спускался по ступеням, держа огонь близко к полу. Пламя горело ярко, колеблясь по дороге от движения воздуха, но на 6-й снизу ступеньки огонь свечи пожелтел и погас. Николас отметил уровень мелом на стене коридора и окликнул Роин, которая ждала наверху. «Ну, по крайней мере, это не метан. Я еще жив? Значит, углекислый газ».
«Весьма убедительный тест», — засмеялась та. «Если взрывается, значит, метан».
«Хансит, неси сюда вентилятор», — велел Николас огромному монаху.
Задержав дыхание, как если бы он собирался нырять под воду, Николас спустился с вентилятором по ступеням и поставил его на пол помещения. Потом повернул регулятор мощности на самый высокий уровень и убрался оттуда. Едва оказавшись выше меловой пометки, он глубоко вздохнул. «Сколько времени займет очистка комнаты от газа?» — тревожно спросил Роин, глядя на свои часики. «Я буду проверять с помощью свечки каждые 15 минут?» Понадобился час для того, чтобы газ выветрился в достаточной степени. Николас смог спуститься до самого последнего уровня без помех для дыхания. После этого англичанин приказал Ханситу отнести вниз вязанку хвороста и разжечь костер посреди каменного пола, чтобы прогреть и заставить быстрее циркулировать здешний воздух. Пока тот исполнял указания, Николас и Роин изучили содержимое одной из корзин у стены. «Хитрый старый негодяй», — пробормотал Николас, то ли в ярости, то ли в восхищении. «Это похоже на смесь навоза, травы и прелых листьев, что-то вроде компостной кучи». Они пересекли комнату, перевернули один из винных кувшинов и изучили пыль, которая оттуда высыпалась. Николас набрал ее в горсть и просеял сквозь пальцы, затем осторожно понюхал. Измельченный известняк. Хотя он давно высох и потерял всякий запах, Таита, очевидно, добавила в него какой-то кислоты, возможно, уксусной, да даже моча подошла бы в этом качестве. Разъев известняк, она образовала углекислый газ.
«Значит, это была очередная ловушка?» — воскликнула Роин.
«Столько тысяч лет назад Таита уже разобрался в процессах гниения. Он знал, какой газ производят подобные смеси. Вкупе с остальными талантами, которыми он хвастает, он еще оказался отличным химиком.
Более того, он должен был знать, что без тяги и движения воздуха эти тяжелые газы зависнут на нижнем уровне помещения», — согласилась Роэн. «Полагай, что этот коридор задуман как U-образная ловушка. Бьюсь об заклад, что потом он снова поднимается». Она указала на таинственный проход в дальней стене. «Да что там? Я могу разглядеть первые ступени даже отсюда».
«У нас есть отличный шанс выяснить, права ты или нет, потому что именно туда мы сейчас и направимся. По тем самым ступеням». Сапер разместил у кромки воды пирамиды из камней, чтобы отмечать уровень реки. Он изучал их как маклер, ленту с последними биржевыми новостями. Со времени последнего ливня прошло 6 часов. Яркое солнце рассеяло облака, нависавшие над долиной, но они продолжали толпиться в северной части горизонта. Грозовые серо-коричневые тучи вздымались, зловещие и грозные, образуя могучий кряж, по сравнению с которым самые неприступные пики казались холмами. В любой момент там, в горах, мог начаться сильнейший дождь. Сапер размышлял, сколько времени понадобится ливню, чтобы наводнение достало их здесь, в ущелье Абая. Он мрачно слез с трактора и зашагал по берегу, чтобы проверить каменные указатели. Уровень воды за последний час упал почти на фут. Сапер усилием воли задавил всплеск оптимизма. В конце концов, чтобы добраться до предыдущей отметки, реке понадобилось всего 1/4 часа. Конечный результат неизменен. Дожди вот-вот начнутся, река разольется, плотина будет прорвана. Сапер посмотрел вниз по течению и покачал головой. Он сделал все возможное, чтобы отсрочить подобный исход. Поднял плотину еще на 4 фута, укрепил с другой стороны новыми опорами. Больше тут ничего не поделаешь, остается только ждать. Вскарабкавшись по откосу, сапер устало привалился к своей желтой машине и взглянул на буйволов, лежащих по всему берегу, подобно убитым на поле боя. Они работали 2 суток, чтобы удержать реку, и силы их на исходе. Уэбб знал, что не сможет потребовать от них повторения подобного подвига. Когда поток снова разольется, победа будет за ним. Сапер увидел, что некоторые из рабочих начинают шевелиться и садятся, глядя вверх по течению. Ветер слабо доносил их голоса. Что-то вызвало у них интерес. Сапер забрался на автопогрузчик и взглянул туда, прикрывая глаза от солнца ладонью. По дороге спускалась легко узнаваемая фигура Мэка Нимура. Мэк, крепкий и приземистый, в камуфляжной одежде шел уверенной походкой в сопровождении 2 командиров из его отряда. Он поприветствовал сапера еще издалека. «Как поживает ваша плотина?» — крикнул он на арабском, которого Уэбб не понимал. «В горах скоро хлынет ливень. Вы здесь долго не продержитесь». Его достаточно прозрачные жесты по направлению к небу и реке разъяснили саперу суть речи. Он спрыгнул с погрузчика, чтобы поздороваться с Мэком. Мужчины сердечно пожали друг другу руки.
Они видели друг в друге внутреннюю силу и профессионализм, который одинаково ценили. Предводитель партизан тронул за плечо своего спутника, который говорил по-английски, и тот принял на себя привычную роль переводчика. «Меня тревожит не только погода», — негромким голосом признался Мэг, и переводчик передал информацию саперу. «Мне доложили, что сюда движутся правительственные войска. Разведчики доносят, что на нас идет целый батальон из Дебре-Мариам и еще одно подразделение, базирующееся ниже монастыря Святого Фрументия, поднимается по реке Абай». «Берут в клещи, а?» — осведомился сапер. Мэг выслушал перевод и мрачно кивнул. «У них серьезный численный перевес, и я не знаю, как долго смогу продержаться, когда они нападут. Мои люди — партизаны. Открытый бой не наша стихия. Наше дело — блошиная война, укусить и скрыться. Я пришел предупредить, чтобы вы приготовились уходить отсюда как можно скорее». «Обо мне не волнуйтесь», — хмыкнул сапер. «Я-то спринтер, пробежка в 100 ярдов — моя специальность. Позаботиться стоит о Николасе и Роэн в этой грязной кроличьей норе. Я сейчас пойду к ним, но сначала собираюсь подготовить пути отступления. Николас припрятал в монастыре надувные плоты. Если в бою нас отрежут друг от друга, то мы встретимся у плотов, в случае чего». «Хорошо, Мэг», — начал было сапер, но трое его собеседников обернулись в сторону тропы. На берегу среди рабочих тоже началось новое волнение. «Что там происходит?» «Это один из моих патрулей», — прищурился Нимур. «Видно, есть новости». Он умолк, как только понял, что сапер не понимает его. Но тут выражение лица партизана изменилось. Мэг заметил маленькую стройную фигурку, которую несли на самодельных носилках его патрульные. Тесса заметила, что он бежит ей навстречу, и с трудом приподнялась. Патрульные поставили носилки на землю, Нимур опустился на колени рядом с женщиной и обнял ее. Некоторое время они молчали, сжимая друг друга в объятиях. Потом Мэг нежно взял ее лицо в чашу ладоней и внимательно изучил обожженные вздувшиеся черты. В некоторые ожоги проникла инфекция, глаза казались щелками меж распухших красных век. «Кто сделал с тобой это?» — мягко спросил он. Тесса невнятно забормотала, губами, покрытыми струпьями. «Они меня заставили...» «Нет, не пытайся говорить». Он остановил ее, увидев, что нижняя губа Тессы треснула от движения, и по подбородку покатилась блестящая, алая, как рубин, капля крови. «Я должна сказать тебе», — настаивала она хриплым шепотом, — «они заставили меня рассказать все. Численность твоих людей и что вы с Николасом здесь сделаете, все. Прости меня, Мэг, я тебя предала». «Кто они? Кто это сделал?» «Ного и тот американец Хелм», — выговорила Тесса. И хотя объятия Мэка были нежны, как отцовские, глаза его стали страшными.